Глава 5. Иные науки требуют усидчивости и терпения, а для усвоения других надо для начала как следует перепугаться, оно доходчивее. На четвертый день я уже совсем освоился с жизнью на повышенных оборотах, а на пятый уже не сумел бы по своей воле вернуться к привычному ритму жизни. Само собой, я имею в виду астрономические дни. Каждый такой день тянулся нескончаемо, и ночи были такими же тягостно долгими. Мне разрешили ложиться спать, когда я захочу, а я, в свою очередь, старался подражать местным. Они обычно устраивали двухчасовую сиесту в середине дня, субъективно это воспринималось как 7-8 часов сна, и позволяли себе отдохнуть часа 3 независимых в середине ночи. Центр адаптации. Вот как назывался комплекс низкорослых зданий, окруженных парком. Видел я убогие парки в Новом Пекине и Степнянске. Видел и всевозможные парки на земле, но таких не видел. Автодром, а не парк. Пешеходные дорожки широченные, с наклоном на поворотах, как на гоночной трассе, и по краям дорожек высажены кусты, пышные, довольно мягкие на ощупь, но упругие, а деревья растут на безопасном расстоянии, чтобы, значит, гуляющие не расшибали о них лбы, не вписавшись в поворот. Перестраховка, по-моему. В куст я один раз влетел, но только раз, и больше этого не повторялось. Отделался царапинами. Что до растяжения связок, то это общая беда всех адаптирующихся с каких угодно планет. Ну да, медики Марции – большие доки по части ортопедии и быстро ставят на ноги даже тех, кто не растянул, а порвал эти самые связки. Что было неприятно при ходьбе, тем более беге, так это сопротивление воздуха. Природа, создавая человека, не продувала его в аэродинамической трубе. Вроде и быстро бежишь, а все равно нет полного удовольствия, потому что, понимаешь, мог бы мчаться еще быстрее, да аэродинамика не велит. И дышать без респиратора трудновато, встречный поток воздуха так и норовит разорвать легкие. Само собой, к бегу я перешел лишь после того, как мне залечили связки. Вот, кстати, еще одна подлость. Внедрившиеся в организм темпа начинают с того, что меняют субъективную скорость его жизни, а о прочности всей конструкции пекутся с опозданием. С другой стороны, хорошо, что пекутся вообще, иначе количество простых и сложных переломов просто зашкаливало бы. А еще представьте себе, каково мозгу обрабатывать втрое, вчетверо больше информации в единицу времени, чем раньше. И сами попробуйте сказать что-нибудь на повышенной скорости. Язык не устанет ли, да не менее? Эластичности голосовых связок хватит ли? Да если б только проблема с голосовым общением. Начнешь разбирать, сколько человеческих органов надо радикально улучшить для перехода на ускоренный ритм жизни, ум за разум зайдет. Естественно, мне толдычили о скрытых резервах организма, приводя в примеры то древнюю бабушку, вынесшую неподъемный сундук из горящего дома, то пилота, выдержавшего 30G, то какого-то колониста, удиравшего от хищника, вроде нашего дикого кота, и одним прыжком перемахнувшего через широченный овраг, причем хищник не рискнул прыгнуть следом. Много было разных баек. Кое о чем я и раньше слыхал. Не думал только, что это правда, а оказалось, она и есть самая натуральная. Не имея человек скрытых резервов, ему и темпа не помогли бы. Какой смысл жить быстрее, чтобы надорваться? Ну что ж, я старался. Утопающий, говорят, хватается за соломинку, а уж за бревно и подавно схватится, даже если это бревно окажется туловищем крокодила. Для тверди бревном была Марция. Возможно, хвататься за это бревно было опасно, но позволить ему проплыть мимо просто глупо. Ни один марцианин не напомнил мне о той истории со стрельбой в джунглях тверди, ну и я, естественно, молчал о том инциденте, хотя червячок сомнения не просто шевелился во мне, а прямо-таки вертелся сверлом. Опознали меня или нет? Пожалуй, следовало исходить из того, что опознали. Хозяева не были простаками, это точно. Быть может, они признали мое право мстить за Джафара. Не знаю, не знаю. Скорее всего, таки пренебрегли малым ради большего. Скучать мне не давали, даже когда лечили связки. От Берта Расмунсена, так звали приставленного ко мне, и еще нескольким пациентам марцианина, я узнал, что в центре проходят адаптацию гости с десятков планет. В земных колоний, естественно. Однажды Метрополия обнаружит, что ей подложили большущую свинью, свиноматку-рекордистку. И пусть. Кто в колониях посочувствует Метрополии? Нет таких чудиков. А кто в том виноват? Не сама ли Метрополия? Только на Марсе я понял, насколько мало сведений о колониях поступает на Земле в открытый доступ и вовсю наверстывал упущенное. Боже ж ты мой, что творилось в обжитых человеком мирах? На Дидоне смертность среди детей до 5-летнего возраста достигла 80%, а возбудитель непонятной детской болезни до сих пор оставался неуловимым. На новом Ганимеде колонисты тупели с каждым поколением, превращаясь в радостных идиотов. Жители Эмилии уже третье поколение прятались по подземным убежищам, питаясь одной синтетикой, поскольку их звезда вошла в цикл бешеной активности, спалив на поверхности планеты практически все живое. На Прокне неподходящий состав воздуха заставил метрополию подвергать колонистов добровольно-принудительной биохимической натурализации. Что-то пошло не так, в результате возникло целое дикарское племя, фенотипически отличающееся от Homo sapiens, но, к счастью, умственно убогое. И то, пожалуй, на планете развернулась бы борьба разумных видов за выживание. С десяток колоний сотрясали гражданские войны, а уж бандами, терроризирующими мирное население, мог похвастаться как минимум каждый второй населенный людьми мир. Да моя твердь, просто рай. Может, зря наш земной куратор показал нам всего-навсего один неблагополучный мир, несчастную Саладину. Может, стоило показать все как есть? Нет, не стоило. В 7 старейших колониях из первых 10 жизнь и впрямь казалось лучше налаженной, чем у нас на тверди. Но куда им было до метрополии? Вечно отстающие, вечно догоняющие, без шанса догнать. Еще два мира смахивали уровнем развития на твердь. В чем-то чуть выше, в чем-то чуть ниже нас. А последний, 10-й, он назывался Марцией. И этим все было сказано. Вот так и рушатся вдолбленные с детства стереотипы. Не мирная поступательная колонизация галактики, а поле боя всех со всеми. Колонистов с природой и бандитами, колоний с метрополией, корпораций с корпорациями, людей с людьми, новоиспеченных государств с такими же новоиспеченными государствами. Десятки, сотни противоборствующих сил, и среди них одна сила уже сейчас, по меньшей мере, сравнимая с силой метрополии и уверенно выходящая вперед. Марция. Дядя был прав, без обиняков приказав мне отправиться на Марцию. Он опять оказался прав, а я вел себя совершенно по-детски. Теперь было стыдно вспоминать об этом. Чего стоило лишь одно восхитительное чувство невероятной скорости, когда несешься, обгоняя любое местное существо и почти любой механизм, а упругий ветер наваливается тебе на лицо, как подушка. Хозяева не жадничали, делились и учили. Сейчас я с удовольствием съездил бы по роже всякого, кто обозвал бы их марципанами. Оказалось, что можно ускорять и некоторых животных, земных и неземных. Трудно, но можно. Оказалось, что и вне Марции можно какое-то время хранить темпы в специальных капсулах. Это вселяло надежду. Наверное, каждый из нас спрашивает себя, для чего эти странные марциане пригласили нас к себе и возятся с нами? — вопросил Берт Расмунсен, собрав в уютном зале дюжины две таких, как я. — Не нужно признаний. Было бы странно не задать себе этот вопрос. — Отвечу так. Мы не свободны, пока в галактике господствует тирания землян. Это лишь со стороны кажется, что Марция добыла себе свободу, отгородившись от метрополии. Вынужден вас разочаровать. Свободу не добывают, строя заборы. Свободу завоевывают в борьбе. Неужели кто-нибудь из вас думает, что корпорации метрополии откажутся от жирных кусков? Вложив средства в основание очередной колонии, они не утихомирятся, пока не высосут ее досуха. Это касается и вас, и нас. Земля не оставит попыток вернуть Марцию в сферу своего влияния, а, проще говоря, покорить. У нас общая цель. Вот зачем мы с вами нужны друг другу. Неодобрительный шепот прокатился и стих, а я в это время подумал, что Берт упрощает. Не так уж мало дает тверди метрополия, если не слушать разговоры в пивных, а разобраться с цифрами в руках. Нас доят, это да, но кровь не сосут. Норма прибыли вовсе не астрономическая. По-моему, из всех присутствующих я один подумал об этом. Куда бы я ни посмотрел, везде видел сжатые челюсти, ходящие ходуном желваки и упрямые подбородки. Все эти люди ненавидели землю и землян, да и я тоже. А за что мы их ненавидим? Если разобраться, то только за то, что они живут много лучше нас, ничем не заслужив такой комфорт, да еще сплавляют к нам своих неудачников, а нам с ними возиться. Алчность капиталистических акул — это так, добавочный аргумент. Ладно, подумал я, послушаем, что еще скажет Берт. И он сказал, если бы за умение говорить давали медаль, то Берт рухнул бы под их тяжестью. С той минуты и навсегда я ощутил, насколько я жалок и бездарен там, где не надо ни стрелять, ни смазать кого-нибудь в ухо, ни выучить за одну ночь весь 4-семестровый курс общей теории гиперполя, умудрившись не попасть после этого в палату для шизофреников. Куда мне до Берта? Не знаю, кто мог бы устоять против его аргументов, ну разве что... Тот, кто связал бы его и сунул в рот кляп. «Что нужно нам для победы?» «Не слышу, что?» «Правильно, единство. Есть такое надоевшее слово. Но я не стану утверждать, будто все мы должны в едином порыве, ну и так далее. Никто никому ничего не должен. Никто и не собирается никого принуждать. Скажу более. Если народ той или иной колонии включится в общую борьбу, а потом пойдет на попятный, мы поймем». Мы не станем мстить. Не нам решать, как жить тому или иному народу. Скажем, просто и цинично. Мы можем позволить себе такое великодушие. Вы спросите, почему? Я отвечу, потому что предстоящая нам борьба будет вестись в таких условиях, что измена одной колонии общему делу – малый урон. Пусть трусливые и осмотрительные грызут потом локти. Разве мы против? Мы просто забудем об их существовании и продолжим борьбу. Борьбу до нашей полной и окончательной победы. Вообще-то Берт говорил все это раз в 100 убедительнее, чем я могу передать его слова. Но пусть говоруны говорят, а инженеры инженерят, так будет лучше всего. И чем меньше они будут путаться друг у друга под ногами, тем будет лучше. Кто я такой? Недоученный технарь широкого профиля и рядовой подпольщик? Что мне нужно? Быть убежденным в правоте дела, которым я занимаюсь. А кто говорит, что я не убежден? Сколько я себя помню, столько и убежден. Берт только и сделал, что дал понять, твердяне не одиноки и не будут вести эту войну один на один с метрополией. Он сказал вполне достаточно, больше мы не могли и мечтать. Потом они, конечно, устроили для гостей экскурсию по планете, рассказывал я дяде Варламу за неизменным пивом. Нас целая группа была, но с тверди я один. Ну что тебе о Марсе сказать? Ты же видел. Планета как планета, вроде Земли, только менее освоенная на вид. То есть я хочу сказать, что промышленных центров хватает, но и дикой природы много. Оно и понятно, марсиан всего-то 500 000 000. Удивительно даже, как они успели нарастить свою численность. Небось, размножаются, как кролики. «Слышу в твоих словах сарказм», — сказал дядя. «Это оружие слабых и неуверенных. По-моему, марсиане убедили тебя кое в чем. А ты боишься в этом признаться? Они тебе уже не враги?» Ему нравилось меня подкалывать, а мне полагалось, отшутившись, подколоть его. Но только сейчас я не был настроен на легкую болтовню. «Черт их знает», — сказал я. «Мне-то они, может, и не враги теперь. А как насчет тверди?» «Не знаешь?» Я не знал, я только подозревал. Убийство Джафара все еще сидело во мне глубоко впившейся занозой. Убить человека, мальчишку, и притом не случайно, не в горячке боя, а обдуманно и хладнокровно разнести ему череп. И чего ради? Лишь для того, чтобы не оставить свидетелей факта посещения тверди разведчиками с Марцией? Лучше отсутствие малейшего намека на контакт, чем контакт преждевременный? Это что, у них инструкция такая? Ну да, мол, ничего личного. По-моему... «Они прагматики», — сказал я. «Идут к своей цели, собираясь использовать нас как союзников. А понадобится им расходный материал, они нас используют как расходный материал. Если колонии отвлекут на себя хоть 10% сил метрополии, и то хлеб. Что станет с теми колониями, вопрос для марсиан второй и малоинтересный». Дядя покивал. «А какова их цель, по-твоему?» Я подивился наивности вопроса. «Установление своей гегемонии в галактике? Что же еще?» Не помешать марсианам в восстановлении гегемонии теоретически могут только земляне, так? Я чувствовал, что в словах дяди кроется подвох, но решил, что лучше выставить себя дебилом, чем олигофреном, и я ответил. Чисто теоретически, да. Дядя не поспешил поставить мне на вид мою глупость, хотя в чем она заключалась, бог весть. Вместо этого он медленно и с явным удовольствием выцедил полстакана пива, крякнул от удовольствия, допил, смахнув с усов пену, и потянулся за сушеными улитками. А я не поспешил уточнить у него, в чем я оказался неправ. Захочет, сам скажет. Не захочет, значит, решил дать мне додуматься самому. Экий наставник бестолкового юношества. Дядя и веревку не оставил для меня в своем колодце. «Зачем веревка ускоренному? Он и так вылезет, отталкиваясь от стен, даже если стены будут не бревенчатыми, а бетонными, без швов и трещин. На Марсе я забавлялся, взбегая по стене комнаты, проносясь по потолку и возвращаясь вниз по противоположной стене. Обыкновенная ловкость ног плюс как минимум утроенная скорость всех движений, и можно кое в чем уподобиться мухе. Выбрался-то я из колодца легко, зато потом прожил самые ужасные дни моей жизни. Гнездящиеся во мне темпа, не получая пополнения из вдыхаемого мною воздуха, должны были мало-помалу передохнуть в безнадежной борьбе с моей иммунной системой. То-то и оно, что мало-помалу. Чтобы я не попался никому на глаза, дядя запер меня в конюшне, и смирные дядины лошади пугались малейшего моего движения. Если бы они могли выдумать дьявола, то он наверняка бы представлялся им в виде невероятно стремительной двуногой бестии, от которой даже не ускачешь, в раз догонит. Ужаснее всего была скука. Вместе с едой дядя приносил мне витамины, чтобы подхлестнуть мои лейкоциты, но сам уже не мог ускориться и потому не годился мне ни в собеседники, ни даже в собутыльники. Днем я старался как можно больше спать, а ночью дядя выпускал меня побегать, чтобы подбодрить иммунитет еще и таким способом. Надеюсь, никто меня не видел во время тех пробежек. Помню, какова была моя радость, когда, проснувшись однажды, я обнаружил, что старый дядин жеребец мотает головой именно как жеребец, а не как никчемный земной зверь-ленивец. Я вновь замедлился. Правда, сейчас же вновь ускорился против воли, но уже ненадолго. Вскоре наступил истинно блаженный момент, когда я мог ускоряться и замедляться по желанию. Дядя сказал, что с каждым днем и даже часом ускорение будет стоить мне все больше усилий, и скоро наступит момент, когда пышься, не пышься, хоть надвое перервись, ничего уже не выйдет. И не надо до поры до времени. Дядя налил себе еще пиво. Долил и мне. «У тебя водянка будет», — предрек я. «У меня даже пивного живота нет», — сказал он. «На, посмотри». Итак, на чем мы остановились? Ах да, на землянах. Точнее, на том, чего на самом деле опасаются марсиане. Других гипотез на этот счет у тебя нет? Хм, вижу, что нет. Ладно, зайдем с другой стороны. Как тебе понравился Берт Расмунсен? Хм, по-моему, он человек на своем месте. А подробнее? Я не очень понимал, куда клонит дядя Варлам. Подробнее? Ну, он открыт, обаятелен, говорить умеет здорово, народ заводить. Слушатели его обожали, многие от него прямо млели. А ты? Ну, в какой-то степени. Ясно, продолжай. Раскован, добавил я, доброжелателен, целеустремлен. Видно, что если наметит себе цель, то уж нипочем от нее не отступится. Прост в общении, но очень далеко не дурак. Выглядит этаким надежным парнем. Дядя взвел кверху палец. О, главное, ты сказал, выглядит. А вот ты, лично ты, доверил бы ему свою жизнь? Вот в этом я совсем не был уверен. Зато наконец-то понял, куда клонит дядя. «Он больше похож на актера», — сказал я. «Правда, не очень хорошего, который верит тому, что играет».
«Недурно. Дальше».
«Что дальше?»
«Разматывай клубок», — сказал мне дядя Варлам. «На Марсе тебе показали, в общем-то, немногое. Мне тоже. Нам придется догадываться обо всем остальном, используя то немногое, что у нас есть. Начинай».
«По-моему, ты этот клубок уже размотал», — заметил я.
«То я, а то ты. Валяй. Может, я что-то упустил». Мне давно хотелось выйти на минуту, пиво просилось наружу, да и голова уже не была особенно ясной, но я выпил еще стакан, жевал сушеную улитку и принял вызов.
Значит так, марсиане заинтересованы в отделении колонии от Земли. Зачем? Свою свободу они уже завоевали. Если метрополия все же сумеет до них добраться, получит морду. Стало быть, интерес марсиан другом. Опередить землян в галактической экспансии? Это уже серьезнее. Но при их темпе жизни вопрос времени не более того. При существующем порядке вещей у марсиан лет через 100-200 будет больше колоний, чем у землян, и этот разрыв будет все время увеличиваться. Однако марсиане не очень-то скрывают, что намереваются помочь колониям отделиться от метрополии и тем самым перетянуть их на свою сторону. Вопрос – для чего? Ответ – марсиане ждут для себя неприятностей в относительно близком будущем, вероятно, в течение нескольких ближайших лет. Верно?
Продолжай, – потребовал дядя.
Весь вопрос, собственно, в том, какого рода эти неприятности.
Первое и самое очевидное – агрессия со стороны метрополии. Уж если марсиане открыли курсы для таких, как мы, то можно не сомневаться, спецслужбы Земли имеют о происходящем некоторые сведения. Ситуация для метрополии тревожная. Уж если отпала одна колония, да еще учит тому же других, пиши пропало. Если не принять срочных мер, конечно. Пока еще у метрополии есть шанс одержать верх, но чем дальше, тем он будет уменьшаться. Вероятно, лет через 10-15 у Земли не останется и тени шанса. Наоборот, Марс начнет диктовать свои условия.
Как высоко ты оцениваешь этот шанс на сегодня?
Достаточно высоко, если у землян есть хоть толика ума, они не будут пытаться вернуть контроль над Марцией. Они просто попытаются ее уничтожить, как конкуренты и рассадник свободомыслия. Для этого годятся все средства от бактериологической войны до туннельных бомб. Правда, те же самые средства могут применить и марциане по отношению к Земле, так что тут палка о двух концах. Объективно, ситуация подталкивает к войне обе стороны. Но кто, когда и как начнет, не спрашивай, не отвечу. Может, марциане нанесут превентивный удар? Может, война по молчаливой договоренности примет характер локальных конфликтов? Тогда вдвойне понятно, зачем Марции поддержка слаборазвитых, но зато многочисленных колоний. Но война начнется, в этом почти нет сомнений. Так сказал дядя. Дельно. Это было первое. А что у нас на второе? Причины, связанные, собственно, с Марцией. Любые причины – геологические, астрофизические, биологические, цивилизационные и так далее. Поясни. Все они сводятся к тому, что на Марции рано или поздно станет невозможно жить, развил я мысль. Может быть, их солнце нестабильно. Допускаю, что темпы не так уж безобидны. Черт их знает, этих микробов. Может, через несколько поколений ускоренная жизнь приведет цивилизацию к полной деградации. Короче говоря, на роль возмутителей спокойствия годятся любые внутренние проблемы Марции. Исходя из этого, марциане уже сейчас присматривают себе подходящий мир, который они могли бы захватить без особых проблем под видом братской помощи. «Любопытно», — хмыкнул дядя. «Ты сам-то как оцениваешь такую вероятность?» Как высокую, а не принимать ее в расчет тоже глупо. Хотя очень может быть, что оба фактора действуют совместно. Соперничество с Землей плюс внутренние проблемы самой Марции. Взрывоопасный коктейль. Правда, мы ровным счетом ничего не знаем о том, какие они, эти внутренние проблемы. Вот именно, кивнул дядя. Ну, мыслишь ты, в общем, неплохо. Может, у тебя в запасе есть еще и третья? Я пожал плечами. Как-нибудь. Есть, конечно, только об этом мы уж совсем ничего не знаем и знать не можем. Теоретически не исключено, что существует еще один фактор. Внешние угрозы, никак не связанные с метрополией, но этот ресурс нам пока не разгадать. «Ребус-фактор», — сказал дядя, чуть хихикнув. «Неплохое название. Предлагаю пользоваться им. А насчет того, что мы ничего о нем не знаем, ты ошибаешься. Вспомни-ка». К этой минуте давление в моем мочевом пузыре стало невыносимым, и я сказал, что отлучусь на минуту и вспомню в процессе. Мне пришлось ускориться на несколько секунд, чтобы не случилось конфуза. На обратном пути я честно пытался вспомнить что-то такое, о чем я знал, но забыл и не преуспел. «Жертва менторедуктора», — фыркнул дядя, когда, вернувшись, я беспомощно развел руками. «Твой мозг что, мешок для припасов? Воспользоваться им по прямому назначению не хочешь ли?» Я хотел, да что-то не очень получалось. «Черные корабли», — напомнил дядя. Тут настало время хлопнуть себя по лбу, что я и выполнил звучно с естественной досадой на свою тупость. «Ну, конечно! Как я мог забыть? Метрополия. Недавняя стажировка. Сведения о неких черных кляксах в небе, ведущих себя подобно кораблям. Их видели в десятках обитаемых миров, включая Землю и Марцию. Вот именно Марцию. С Марции и началось». Ведь именно там еще во времена колониальной администрации военные попытались атаковать один из этих объектов, что не прошло для тех военных безнаказанным. Стоп. А почему вообще я нашел эту информацию? Ее забыли вычистить из открытого доступа, хотя могли и сознательно оставить. Сведения о Марции, как отколовшейся колонии, вычистили. Это точно. А в том старом сообщении не было ни слова об отколе, да и не могло быть по тем временам. А информация о черных кораблях не пряталась. Напротив, крупицы истины щедро разбавлялись вымыслами и галлюцинациями. У старушки на минуту потемнело в глазах, она и сама себя убедит в том, что видела черный корабль. Плюс душевнобольные, плюс мистификаторы — классический и очень хороший способ спрятать истину. А не был ли мистификацией тот случай на Марции? Вряд ли. Кто, кого и зачем стал бы там мистифицировать? Конечно, военные могли погнаться за оптические иллюзии, однако летающие платформы сами по себе, как правило, не взрываются. В принципе, можно предположить, только предположить, что пресловутые черные корабли и впрямь корабли, а не оптические иллюзии и не галлюцинации. Вопрос ребром, чьи это корабли? «У нас мало данных», — сказал я. «Один-единственный случай много лет назад — это не повод». «Еще какой повод?» — оборвал меня дядя. «Ты болван, Ларс. Тебе об этом известно?» «Всегда приятно узнать о себе новое». «Молчи и слушай. Когда я был на Марции, я сам лично видел в небе черный корабль. Я даже спросил Берта, что это такое. Прикинулся, понимаешь ли, простачком. Знаешь, что ответил мне Берт? Мол, это утечка у туннельщиков. Какое-то побочное нежелательное явление при пробитии гиперканалов. Никакой опасности.
Что ты как инженер на это скажешь?
Чушь, уверенно заявил я.
То-то, что чушь. У меня нет твоих технических знаний, я обыкновенный чиновник, зато людей неплохо чувствую.
Берт чуть-чуть переиграл, ответил очень уж быстро и уверенно, как будто у него был заранее готов ответ.
Да так оно и было, хочешь верь моему чутью, хочешь не верь.
Вывод. Черные корабли появляются на Марсе чаще, чем в других местах, и действуют марсианам на нервы своей необъяснимостью.
Ребус-фактор. Хочешь еще пива?
Я помотал головой.
«Как хотите. А работать данным придатком тела в пол пьяна я умею не очень. Хуже только, когда совсем пьян».
В памяти всплыла древняя байка о земном племени скифов. Эти чудаки либо обсуждали проблему пьяными, а решение принимали трезвыми, либо, наоборот, вели прения в здравом уме и твердой памяти, а когда идет дело до вынесения резолюции, они лыка не вяжут и вообще забыли, о чем шла речь. Потому, наверное, эти оригиналы и сгинули еще в древние времена другим в назидание. Теперь даже самый бездарный политик скажет, что ошибки в процедурных вопросах дорого стоят.
«Но ведь нам придется принять помощь марциан?» — спросил я.
«Наверняка. Пусть даже их помощь выразится только в поставках темпа. Вопрос, как всегда, в том, сколько за это придется заплатить и чем заплатить. Вот этого-то мы пока и не знаем».
«Мы можем заплатить только Скандием», — дядя вздохнул.
«Если Скандием, пожалуйста, 20 лет бесплатных поставок и еще 100 лет льготных тарифов. На это мы пойдем. Затянем потуже пояса и скажем марцианам грабьте нас. Мы потерпим. Только помогите вышвырнуть администрацию вон.
Но если вы хотите заменить собой землян, извините, отворот-поворот.
А если вам попросту нужна наша планета, имейте в виду, мы возражаем. Станете настаивать, как бы вам не пожалеть».
«Кое-у-кого из нас некоторый опыт сопротивления уже есть», — дядя подбегнул мне.
«Мы скажем им, имейте в виду, ребята, для нас твердь — это все. Попробуйте отнять. Может, это и получится, но не раньше, чем последний твердианин падет с оружием в руках. А теперь подумайте, стоит ли игра свеч?»
Я все-таки налил себе еще дядиного пива. Как хотите, отрезветь, когда идут такие разговоры, неправильно. Наверное, любой древний скиф подтвердил бы, что так оно и есть».
— Нам придется маневрировать, — сказал я.
— Конечно, — кивнул дядя.
— А ты хотел тупо воевать?
— Нет уж, забудь.
Ты и тебе подобные — наша надежда, будущая элита. И без тебя найдутся желающие лезть на лучеметы. Твое дело — работать головой.
— Ага, головой. Как бы меня из университета не выгнали.
— За 2-3 недели отсутствия, — засмеялся дядя.
«Ах да», — я потер лоб, — «только сейчас, сообразив, что субъективное время на Марсе и нормальное течение времени на Тверде — вещи разные. Действительно, ничего страшного. Скажу, что навещал родных в провинции и там заболел. Пожурят, но проверять не станут».
«Значит, мне возвращаться в Новый Пекин?» — на всякий случай решил уточнить я.
«Ну, конечно, возвращайся, учись, постарайся получить хорошую аттестацию, устройся работать в приличное место, где ты будешь иметь хоть какой-нибудь вес, словом, делай карьеру. Это главное твое задание.
Нравится? Нам нужно иметь как можно больше наших людей на важных постах. Они должны выказывать полную лояльность администрации, спокойно работать, оставаясь вне подозрений, и начать действовать по сигналу. До того момента просто ждать».
«Долго ли?» — спросил я. На сей раз дядя Варлам не ухмыльнулся и не скривился, просто улыбнулся по-доброму.
«Ты сам сказал, события начнутся в ближайшие годы».